говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске поговорим о скандальных интервью Дмитрия Гордона и отдельной путинской цивилизации. Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с бывшим командиром вооруженных отрядов Донбасса Игорем Стрелковым. Интервью со Стрелковым для Гордона уже вторая подряд скандальная беседа с деятелями «Русской весны». Незадолго до того он поговорил с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской, что возмутило многих украинских блогеров, например, депутата Алексея Гончаренко.
Это предательница. Это предательница, которая изменила присяге. Она приносила присягу Украине. Это человек, который... с легкой руки которой, как минимум, прикрывались убийства в Крыму. Человек, которая преследовала своих сограждан. И вот с ней делать интервью. Мне кажется, Дмитрий допустил большую ошибку. Он же там с ней так сидит и улыбается, с ней разговаривает. Благодарит ее за мужество, что она вот пошла давать интервью. Какое мужество? Кого благодарим? Говорит там слово «присоединение Крыма», как она к нему относится. Слушайте, ну это же абсолютная спецоперация. Это же просто такая легитимизация предателей в украинском поле информационном. Что если можно с Поклонской, давайте дальше других доставать. Всех этих Пушилиных, Мушилиных. Жалко, что нет уже Гиви с Моторола. Я понимаю, что у них бы следующие были интервью с ними. И кто их будет брать?
Предположения по поводу Гиви и Моторолы высказывали многие, и Дмитрий Гордон, видимо, решил воплотить их в жизнь. После того, как он пригласил в программу Гиркина, многие окончательно утвердились в подозрении, что журналист обслуживает интересы пророссийских групп. Аркадий Бабченко.
Абсолютно, совершенно неважно, что сказал Гиркин. А не сказал он, кстати, совершенно ничего. Что бы он ни сказал, забудется через 3 дня. А вот его присутствие в украинском медиапространстве – факт уже состоявшийся. Дальше вопрос только привыкания. И вы сами не заметите, как начнете с ними разговаривать. Как общество уже махнуло рукой на концерты всяких пропутинских россиян, которые уже совсем не вызывают не то что общественного резонанса, внимания. Все, привыкли.
О том, кому и для чего требуется приучать украинцев к таким интервью, рассуждает журналист Виталий Портников на радио «Донбасс Реалии».
В рамках проекта «Гордон» сейчас происходит изменение Поклонской и Гиркина с предательницы и диверсанта на медиаперсон. Чем это все связано? Этот проект – часть большой игры по дестабилизации ситуации в нашей стране и по превращению Украины рано или поздно в зону российского политического влияния. В Кремле убедились, что без такой дестабилизации, чисто военным путем, с помощью танков и пушек, можно захватить лишь часть территории Украины, которая сегодня находится под контролем России. Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Дальнейшая оккупация Украины признана, вероятно, нецелесообразной из-за того, что большая часть населения не готова приветствовать оккупантов с распростертыми объятиями, даже уже на территории самого Донбасса. И тогда избрана другая тактика – дестабилизация и крах государства с установлением затем протектората, возможно, такого протектората, как в Молдове.
Пророссийские блогеры ничего криминального в интервью не видят и считают, что сторонам конфликта действительно неплохо было бы начать разговаривать друг с другом. Платон Беседин.
Меня удручает вся эта истеричная агрессия и агрессивная истерия вокруг интервью Стрелкова Гордону. 6 лет назад подобная беседа могла бы, если не остановить войну, то хотя бы сделать ее не столь кровавой. Я понимаю, что и у Гордона, и у Стрелкова были свои меркантильные причины затеять эту беседу. Понимаю я и то, что легче всего маркировать людей, вешая на них ярлык «враг», «сепаратист», «укр» и так далее. Но я был, есть и буду за любой диалог в любой форме между любыми людьми. Я был, есть и буду за разную информацию, за свободу слова. И я знаю, как человек, не раз приезжавший на Донбасс во время войны, что кровь, которая льется там, льется в том числе, а может и главным образом, из-за того, что порядочные люди в свое время молчали, а мерзавцы балаболили без устали, красуясь для дальнейшей карьеры».
Право Дмитрия Гордона на то, чтобы беседовать со всеми, кто интересен ему и может быть интересен его аудитории, неотъемлемое право журналиста. Так считают в том числе и многие украинские блогеры. Сергей Лайко.
Те, кто считают, что у террористов нельзя брать интервью, хотя разговоры с террористами порой могут спасти жизни, должны решить для себя, с кем воюет Украина – с отдельными независимыми террористами или с Россией. Гиркин, на мой взгляд, был частью плана. Он выполнял приказы, он не был сам по себе. Если вы не против интервью с Путиным, а уважаемые украинские журналисты всегда задают ему вопросы во время больших пресс-конференций, то Путин как раз тот человек, который отдавал приказы Гиркину. Поэтому интервью с ним может помочь собрать новые доказательства об участии государства России в этой войне. Гиркин сейчас делает все, чтобы изобразить из себя вольного стрелка. Долг журналиста – изобличить его в этом. Хуже от такого интервью в любом случае никому не будет. А новые детали об участии России могут нарисоваться.
Виктор Шендерович в программе «Игоря Нолгрэм» предположил, что это интервью нужно разбирать в рамках обучения журналистов профессии.
Эта история – очень важный кейс для журналистов. Это то, что надо разбирать, вот если бы я преподавал там, на журфаке или где-то там, да, значит, это был бы важный разговор. Это кейс о правах журналиста, о том, что можно, что нельзя, и со всех сторон. Можно ли брать интервью у преступника, у негодяя, да, у убийцы? На мой вкус, можно. На мой вкус, можно. Тут вот, как в случае самоизоляции, очень важна гигиена. Ничего личного в точном смысле этого слова. Я написал в своем тексте, как проктолог после этого приема вымыл руки, отбил запах, да, аккуратно записал в медицинскую карту все, что ты наисследовал, причем в отличие от врача, ты обязан рассказать все, так сказать, не утаивая, это общественно важная информация. Но, в принципе, сам факт интервью я пишу хоть у Гитлера, и было бы очень полезно, если бы у Гитлера кто-то году в 36-37 взял интервью, которое яснее бы его раскрыло, да? Может быть, что-то пошло бы по-другому.
Другие комментаторы критикуют интервью как раз за качество журналистской работы. Антон Наумлюк.
Так получилось, что мы в последнее время довольно много обсуждаем, где проходит граница между журналистикой и предоставлением публичной площадки. Для себя я, если очень упрощенно, сформулировал примерно так. Задавать вопросы мы обязаны всем, публиковать ответы – нет. Потому что часто ответ – это не информация, которую мы должны донести для лучшего понимания происходящего, а позиция, комментарий или мнение, которые мы доносить в общем-то не обязаны, если они не социально значимы и от них не зависит та же реальность. Вопросы про суд по MH17, начиная от событий июля 2014 года, прослушки его разговоров с Сергеем Аксеновым, заканчивая позицией в отношении обвинения, историей, как следствие пыталось известить его о начале процесса и почему он не представляет свою позицию в суде, если уж отрицает участие ополчения в атаке на «Боинг», ну вот, наверное, единственная актуальная тема для интервью в размере 20 минут. Остальное – предоставление площадки для мнения, которое, если честно, совсем не важно. Ну и, видимо, это какая-то новая форма интервью, когда ты предупреждаешь спикера, что вот сейчас будешь задавать вопросы, но при этом постоянно добавляешь, но вы, конечно, можете не отвечать.
В Киеве активисты устроили акцию протеста под окнами офиса Дмитрия Гордона. Они жгли фаеры, скандировали оскорбительные кричалки, а напоследок забросали здание яйцами.
Гордон!
Террористам суд, а не эфир!
После этого Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение с пояснением своей позиции, в котором заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были взяты в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Для понимающих и для умных, говорю официально. Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.
Но это заявление скорее навредило Гордону в глазах публики. Многие увидели в сотрудничестве журналиста со спецслужбами не оправдание, а повод для беспокойства или критики. Алексей Нарышкин.
Все было хорошо, пока Гордон уже после этого разговора не вышел объясниться. Оказалось, это было не просто интервью, это такой специальный формат – допрос по вопросам, составленным с украинскими спецслужбами. Ответы и Стрелкова, и Поклонской отправятся в Гаагу как показания по делу об аннексии Крыма. Мне и многим комментаторам, которых читаю, все это напомнило дерзкое убийство Бабченко с последующим воскрешением. Гордон зашкварился сейчас не меньше. Не могу себе представить, как ФСБ внезапно выступит продюсером интервью с кем угодно для меня. С разрешения и под колпаком спецслужб это точно будет журналистика?
Ксения Ларина.
Я не знаю, какое звание у Гордона, но значит ли это, что все предыдущие интервью он тоже брал по заданию спецслужб? Как-то не по себе мне от этого признания, той гордости, с которой вот уже второй известный журналист в Украине сообщает миру о своем сотрудничестве со спецслужбами. Не бывает священной и достойной службы на спецслужбы, не верю. Каждый должен заниматься своим делом. Спецслужбы – разоблачать террористов и шпионов. Журналисты – сообщать миру о подвигах и провалах спецслужб. А когда журналисты работают на спецслужбы, они уже не журналисты, а агенты. И сомневаюсь, достойное ли это звание. Потому что агент – это навсегда, и обратной дороги нет. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и есть примеры героического сотрудничества журналистов со спецслужбами.
Андрей Макаревич.
А интересно, он не понимает, что своим признанием он поставил крест на своей карьере журналиста?
Константин Мильчин.
Все-таки их Гордон гораздо хуже нашего Гордона. А ведь, казалось бы, куда уж хуже.
В своем видеообращении Дмитрий Гордон, в частности, заявил, что отправил материалы обоих интервью в Международный трибунал в Гааге.
Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. И эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.
Эти слова стали в соцсетях поводом для насмешек и мемов. Твиттер Борис Абрамович.
«Мой фюрер, звонили из СБУ, просят дать интервью Гордону. Нашли дурака, я ему все расскажу, а он потом флешку в Нюрнберг передаст».
По мнению многих комментаторов, журналисты все это не оправдывают. Василий Уткин.
Вообще говоря, материал, вышедший в эфир, как-то специально никуда отправлять уже не надо. Он уже отправлен и в Гаагу, и в Шарагу одновременно. YouTube виден везде. И содержательно в нем ничего не меняется от того, кто писал вопросы. Важно, что отвечали Поклонская и Гиркин. Прикольно, что он этим оправдывается перед публикой. Кстати, если говорить серьезно, интервью не может быть показаниями, потому что на интервью не возбраняется лгать. Там и не предупреждают под запись об ответственности за дачу ложных показаний. Но существенно, повторюсь, лишь одно. Журналист считает наилучшим объяснением своей работы не общественную значимость ответов, не то, что врага в лицо надо знать, и не другие основы самой профессии. Оправдывает профессию тем, что лежит за ее пределами и в 9 случаях из 10 ей противопоставлено, а 10-й случай – слепое совпадение.
Но и в том случае, если материалы интервью действительно будут использованы в суде, нет никакого повода оставлять их в общественном доступе. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов в комментарии к каналу «Настоящее время».
Скандал возник не из-за того, что его взяли. Скандал возник из-за того, что это интервью до сих пор висит в открытой ротации, в открытом доступе в Ютубе. И таким образом обозначается возможность под каким-то определенным предлогом, тем не менее, вести диалог с террористом и тиражировать его позицию в общество. То есть в этом нет никакой реальной заинтересованности правоохранительных органов, потому что для материалов дела уже запись есть. Его не нужно выкладывать и крутить до сих пор в Ютубе.
Но кто же будет удалять из Ютуба видео, которое набирают миллионы просмотров? Интервью с Гиркиным посмотрело уже 2 300 000 человек, с Поклонской – 3 800 000. И в конечном итоге это единственное, что имеет значение для Дмитрия Гордона, считает Елена Скачко.
Гордон, Поклонская, Гиркин, спецслужбы, флешка Гаага, активисты, угрозы, подвиг, суд, герой нашего времени. Попкорн, друзья, попкорн. Просто у господина Гордона 996 тысяч подписчиков на Ютьюбе, а ему нужен миллион. Ему мало быть просто миллионером, ему нужно еще непременно стать Ютьюб-миллионером. Ради этого он возьмет интервью хоть у Мефистофеля, хоть у Гарри Поттера, хоть у Духа Ленина. Ради этого он отправит флешку хоть в туманность Андромеды, хоть в Шаолинь, где ее вряд ли заметят, как и в Гааге, хоть в ваш почтовый ящик. Ради этого к его офису придут хоть белые, хоть красные, хоть зеленые. Потому что миллион в Ютьюбе – это деньги, это влияние, это политика. И если вам это не нравится, то есть только один путь – не поддерживать это. Не читать, не смотреть, не лайкать, не обсуждать, не вестись, не тратить энергию. Потому что ваше внимание – это вклад в миллион. Тот самый, который не пахнет. Если много пить, даже приличного алкоголя, и бесконечно курить, пусть даже сигареты по цене королевских подвесок, все равно вкусовые рецепторы теряют чувствительность. Нужно сохранять вкус любой ценой. В вкус к хорошему тексту, к доброй идее, к полноценной жизни. Не ешьте попкорн, он набивает желудок, но ничем не радует голову. Это так важно – сохранить себя.
Многие в шутку предполагают, что следующим героем Дмитрия Гордона может стать Виктор Янукович. Но и эта шутка может оказаться слишком близко к правде, считает журналистка Ирина Ромалийская.
А теперь Дмитрий Гордон, видимо, уже договорился на интервью с бежавшим в Россию бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, осужденным, кстати, в Украине за государственную измену, за то, что официально попросил Путина ввести войска. «Я отсидела практически все заседания на деле о госизмене Януковича и несколько лет прошу интервью с ним. Виталий Сердюк не даст соврать». Но нет. А Гордону, похоже, даст. Гордон заявил: «Мне кажется, что Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью, о чем у меня есть косвенные подтверждения и доказательства, и я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным». Ну и Гордон считает Януковича жертвой. Цитата: «Я думаю, что Виктор Янукович – жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить».
Можно заранее делать ставки на то, сколько миллионов просмотров соберет это интервью. С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Давно мы ничего не слышали от Владимира Путина, решили на государственных телеканалах. И выдали в телеэфир записанное еще осенью интервью, в котором президент объявил Россию отдельной цивилизацией и отметил, что развиваться она должна на базе новейших технологий.
Появились новые технологии, и они поменяют мир, они уже его меняют. Все вот эти направления – искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование. Вот все это и будет той базой, на которой будет развиваться страна. Без этого обеспечить будущее нашей цивилизации в самом широком смысле этого слова. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, если мы имеем в виду, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Вот если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие.
Эти слова не оставили публику равнодушной. Твиттер Свирски один.
В лаборатории Лубянки выведена новая, ни на кого не похожая, отдельная цивилизация.
Твиттер тетя Роза.
В результате телевизионной дебилизации в России образовалась отдельная цивилизация.
Отдельность этой цивилизации заключается в том, что у нее не очень хорошо с собственными достижениями, считает видеоблогер Александр Торн.
Изверг он это, конечно, на камеру, созданную в западной цивилизации, на немецкий микрофон, в итальянском пиджаке и французских ботинках. Целевая аудитория узнала об этом из американского интернета и погрозила пиндосом кулаком в японский телевизор.
И многие с этим согласны. Владимир Матов.
Так и вертится российская история по кругу. Сначала: «Да у нас оружия, смотрите, сколько! Да мы вас всех в бараний рог! Да мы вам Кузькину мать! Да у нас парады, смотрите, какие! Да мы отдельная цивилизация!» А потом: «Дайте чуть пожрать, люди добрые!» И по новой.
Андрей Десницкий.
В советское время была такая колбаса, отдельная. Отдельная от чего тогда шутили? От мяса. Говорят, Гарант назвал Россию отдельной цивилизацией. Вспомнилась она, родная.
Дмитрий Вас.
23% населения отдельной цивилизации живет без отдельной канализации.
Нет ничего удивительного в том, что даже многие россияне не хотят иметь с этой цивилизацией дело. Твиттер Белорука 1917.
Россия – это отдельная цивилизация. Именно поэтому детишки, жены и любовницы российской элиты предпочитают жить на Западе.
Евгений Габелев.
Россия – не отдельная цивилизация, а отдельная планета. Осталось приделать к ней ракеты и отлететь подальше от Земли.
Александр Воронков.
Когда откроют границы отдельной цивилизации, не хочу мешать ее эволюции.
Патриоты, как обычно, с президентом совершенно согласны. Например, Сергей Минаев на радио «Эхо Москвы» заявил, что русские действительно ни на кого не похожи.
Слушайте, ну мы действительно же очень другие. Извините, так по-русски не говорят, но мы правда совсем другие. Мы другие по набору принципов проживания, мы другие по историческому формату, по территории. Конечно, мы ближе, мы похожи на американцев. Безусловно, вот я не был в Америке до 40 лет своей жизни, а потом был. И вот где я был несколько раз, мы, безусловно, очень похожи, мы совершенно одинаковые. А в массе своей интеллектуалы, конечно, различаются, потому что все-таки у них несколько другой формат общественной мысли, а население очень похоже на наше. Конечно, мы цивилизационно совершенно другие. И действительно, мы отдельная цивилизация. Вот такое лежащее, значит, в Европе и в Азии такой вот огромный монстр, который живет по своим законам. У монстра плохое зрение, но при его проблемах это зачастую становится проблемами, а при его размерах это проблема окружающих. Ну вот так это. Слушайте, это историческая данность.
Вторит Минаеву Роман Бабаян.
Это точно. Даже географически мы не страна, а континент. Мы шире любых границ. Мы не Европа и не должны стремиться ей стать. У нас богатейшая история, огромный собственный опыт. И мы должны развиваться без оглядки на кого-то.
Оппозиционные блогеры уверены, что в этой отдельности России от всего мира нет ничего хорошего. Алексей Шарапаев.
В 1992 году президент Ельцин, выступая в Конгрессе США, констатировал вхождение России в мировое сообщество. Собственно, на это была заточена Конституция 1993 года. Вчера же был обозначен полный разрыв с тем курсом. Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Именно под идею отдельной цивилизации, как на дыбе, изломана поправками Ельцинская конституция. Задача – оборвать, прежде всего, всякую связь с западной правовой традицией, утвердить в очередной раз российскую отдельность как обоснование самовластия, оправдание всевозможных мерзостей и уродств.
Геннадий Гудков.
У нас и вправду особая цивилизация. Власть всегда захвачена, а вождь пожизненный. Со временем она вырождается в бардак и может делать только четыре вещи. Врать, воровать, тут они чемпионы мира, запрещать и преследовать. До очередного краха или революции.
Непонятно многим и то, каким образом Россия планирует развивать технологии. Ольга Маховская.
Россия – это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо сосредоточиться на развитии высоких технологий, заявил Владимир Путин. Мне кажется, он высокие доходы путает с высокими технологиями, а технологии – это высокие расходы. Переживаю, не готов он после раздачи по 3 копейки матерям и старикам вломиться в высокие технологии. Гастарбайтеры не потянут, хотя возьмутся, конечно.
За то, что Путин не готов вкладываться не только в технологии, но и в пострадавших от эпидемии россиян, критикует президента Сергей Удальцов на YouTube-канале «Спец».
И сколько бы Путин ни говорил, что Россия – это отдельная цивилизация, что у нас свой путь, чтобы быть отдельной цивилизацией и развиваться, так сказать, самостоятельно, нужно вкладывать реальные средства в образование, в науку, в медицину, в культуру, в свое производство, которое было убито. И последние годы мы, к сожалению, что наблюдаем? Красивые слова от Путина, да, слова красивые, но дела абсолютно противоположные. Дела противоположные, все сокращается, производства нет, налогами душат. И даже сейчас в условиях кризиса жадные скупердяи не могут даже с народом поделиться. Вот если им нужен этот консенсус, вот это сплочение, ну дайте людям денег, у вас кубышка вот эта, ФНБ, Фонд национального благосостояния. Золотовалютный резерв. Они как собака на сене сидят, они просто идейно, идеологически им вот с народом делиться, это как нож острый горло. Они себя выдавливают по капле вот эти деньги, это стыд, позор. Но я думаю, они ответку получат в ближайшей перспективе, народ это все запомнит.
Ну и, конечно, многих волнует вопрос, почему это интервью полугодовалой давности гражданам решили показать именно сейчас. Николай Травкин.
Иногда президент высказывает столь глубокую мысль, что россияне сходу в нее могут и не въехать. Тогда для осознания этой мысли отводится некоторое время. Например, к пониманию, что Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Владимир Путин пришел 18 сентября 2019 года, а народу в эфире «Россия-1» это показали лишь вчера.
Федор Крашенинников.
Это какой-то отдельный вид консервов? Сколько еще таких вот теоретических рассуждений вождя хранятся месяцами и для чего? Возможно, есть какой-то срок годности, и когда он подходит к концу, продукт выдают?
Разгадка может оказаться простой. Дела у президента идут сейчас неважно. Владислав Жуковский.
На патриотизм напирают, значит, снова проворовались. Путин и правительство успешно провалили майские указы, нацпроекты, стратегии 2020 и 2030, предвыборные обещания. Во всех бедах обвинили печенегов. А чтобы народ терпел дальше, рассказывают, что Россия – отдельная цивилизация.
Такое же мнение высказал политолог Дмитрий Орешкин на радио «Эхо Москвы».
Я думаю, что у центральной власти не очень хорошие дела, потому что экономика буксует и давно, даже помимо коронавируса. После блистательной атаки на сланцевые нефтяные месторождения инициатор этой атаки, господин Сечин, вынужден был просить 200 миллиардов у бюджета, что, кстати говоря, не пришло бы в голову никаким сланцевым компаниям в Соединенных Штатах. Частный бизнес, оно и есть частный бизнес. А у нас, значит, в этом смысле облом. Приходится напирать на идеологию, приходится напирать на пропаганду. И этим, собственно говоря, опять же, Советский Союз и был замечателен. Мы были впереди планеты всей, по всем пропагандистским параметрам. А то, что еды иногда не хватало, голодные бунты случались, и там одежонки, детских тетрадок, обуви и прочее, ну, это как бы издержки. Зато общий кризис капитализма, а есть плановые преимущества социалистического способа ведения хозяйства, исторически ведущие нас к светлому будущему, ну, в конечном счете, к светлому будущему они нас и привели. Так вот, когда у тебя нету материальных козырей на руках, приходится придумывать нематериальные. Приходится еще больше внимания уделять а. на укрепление силового блока, который защищает эту вертикаль власти, и б. на укрепление пропаганды, которая оправдывает существование этой вертикали в глазах населения.
Но рейтингу Путина это не поможет, считает политолог Аббас Галямов.
Вчера госпропагандисты начали усиленно тиражировать рассуждения Путина о том, что российская цивилизация будет развиваться на базе высоких технологий, искусственного интеллекта, беспилотной техники, генетики и так далее. Очевидно, желание показать президента стратегом, думающим не только о текучке, но и о далеком будущем. Попытка эта удалась бы в том случае, если бы люди были удовлетворены действиями главы государства применительно к этой самой текучке. Судя по падающим рейтингам, такой удовлетворенности нет. В этой ситуации размышления о далеких от повседневности сферах, скорее всего, нарвутся на неприятие. «В Маниловщину впал», – скажет избиратель. «Ты сначала прорыв трубы ликвидируй, а потом уже о звездах мечтай».
Но какая, по сути, разница, что там скажет избиратель в стране без президентских выборов? Так что нравится вам консервированная пропаганда про особый путь или нет, не имеет ровным счетом никакого значения. Показывать ее будут все равно. Не пропадать же добру. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!